Добрый день всем.
Здравствуйте. Мы все во внимании, мы вашим, целиком и полностью.
Что мы сегодня делаем, о чем говорим?
Мы сегодня хотели затронуть вопрос именно темы карма-йоги, джняна-гьяна-йоги и бхакти-йоги, то есть вот этих вот трех принципов взаимодействия и, так сказать, продвижения.
То есть, да, хорошо. Основываясь на Бхагавад-гите, лестница йоги, она одна, единственная. И там есть много ступеней. Есть какие-то основные линии, и много-много есть дополнительных вещей, о которых трудно рассказать полностью, конечно же. Йога — это очень обширное понятие. Например, созерцание природы — это тоже йога, и размышление — это тоже йога, и семья — это тоже йога, и пища — это тоже йога. То есть, ну, при всех обстоятельствах нужно быть йогом, так говорится. Что же такое йога? Давайте попробуем рассмотреть сам принцип. Йога означает юдж, связь. Связь, высшая связь с Богом, и в жизни тоже нужна связь, чтобы жить в этом мире. Связь с пищей, со здоровьем, с мыслями связь, адекватность должна быть в поведении связи. Конечная связь — это счастье, да, полноценное, полное счастье. Все это вот различные ступени йоги. А-йога — это антоним. А-йога означает разрыв, когда приносит страдания. Разрыв собственной совестью, разрыв собственными мыслями, которые не связаны, разорваны, разрыв в семье, с близкими, с друзьями, разрыв с Богом, разрыв с природой. Это, а йога — это то, что вот разрушает нашу жизнь, а йога. И начинается йога с деятельности, карма. Если просто взять карма, не йога, просто карма, то она не дает никакого подъема. Карма означает замкнутое колесо. Мы то успех испытываем, то неудачу, то успех, то неудачу. И так вечно продолжается этот водоворот жизни, бессмысленный. Но карма-йога означает, что мы начинаем двигаться вверх при помощи деятельности йога. То есть мы жертвуем какой-то собственностью, частью своей собственности, например, на благотворительность, на то, чтобы поддерживать голодных людей, там, образование давать детям, на духовные какие-то цели, культурные цели. То есть общество добровольно жертвует часть своих средств служения как полному целому, или Богу, божественную связь с полным целым обеспечивает это пожертвование. Как говорил Иисус Христос, где богатство ваше, там и сердце ваше. То есть вы отдаете и, естественно, начинаете думать, размышлять, связь чувствуете, куда вы вложили свои средства. Туда вы начнете направлять свой ум, чувства, сердце, заботы. Это уже связь появляется какая-то. Вы оплачиваете что-то, поддерживаете что-то. Каждый человек, который зарабатывает хорошие деньги, он задумывается об этом. Зачем мне такие большие деньги? Мне нужно еще какую-то, ну, репутацию в обществе, престиж иметь, доброе имя иметь. И как? За счет именно пожертвований. Меценаты, скажем, Третьяков, Дягилев. Дягилев — это русский балет, Третьяков — это вот русская живопись, все эти коллекции. То есть кто-то занимался благотворительностью, меценатством, и мы вот имеем для общества вот какие-то ценности. Это вот карма-йога, вкратце. Но когда карма-йога, человек, работающий ради плодов именно, он может почувствовать разочарование в этом. Почему? Потому что слишком много, но он страдает, этот человек, трудится тяжело, тяжко. И он задается вопросом, почему именно так жизнь устроена? Вот почему мне нужно, чтобы что-то получить, результат какой-то, да? Счастье или прибыль, нужно огромные усилия. То есть без труда не выловишь рыбку из пруда. А почему? А почему так жизнь устроена? Почему не по-другому? Он слышал что-то, может быть, в мифах о райских планетах, где существа не работают, просто вот природа такая благостная, райская, она все дает. Почему на Земле нет такого рая? И можем ли мы такой рай построить? А как устроен этот мир? Давайте посмотрим. Может быть, мы сможем рай на Земле устроить, да? Больше комфорта, больше технологий, больше научных открытий. И его деятельность переходит из кармы в гьяну. Гьяна означает, начинает размышлять, философствовать и науки какие-то развивать. Но здесь есть одно «но» есть. Если человек переходит на уровень гьяны, он должен оставить карму, деятельность. То есть это некое такое уединение, монашенство. Знаете, как Диоген, да, чтобы понять, что три Сократ, они становились отшельниками. Моно, монах означает моно, один. Быть одному нужно в уединении, чтобы размышлять о мире, нужно познать себя и мир вот непосредственно без вмешательства кармы. Карму нужно остановить, потому что карма — это деньги, это опять работа, опять замкнутый круг, вот чтобы выйти, гьяна существует. И гьяна-йога, если мы говорим, то гьяна-йога начинает самопознание, кто я, отличие материи и духа, тогда называется гьяна-йога. Не путайте гьяну с обычной наукой. Обычная наука да более-менее относится к технологиям, к каким-то навыкам. А гьяна — это основополагающие принципы нужно понять. То есть кто я, что такое душа, что такое сверхдуша, что такое этот мир, что такое деятельность, что такое время. Пять составляющих. Вот это пять составляющих изучения называется гьяна. Не то, что я изучаю, скажем, всю жизнь траву, какое-то растение всю жизнь посвящаю, это гьяна. Нет, это технология больше, чем наука. То есть к высшей науке это не относится, к технологиям. Можно изобрести телефоны, вот эти всевозможные достижения, это все технологии, это не наука еще. Это так же, как взять муку, воду, смешать будет тесто и испечь. Вот такая наука, технология. Наблюдаем, как материалы себя ведут, как есть электрический ток, какие проводники наблюдаем. И это просто технология. А наука — это как раз способность различать, что есть жизнь, что есть смерть, что за пределами жизни, жизнь вечна, о вечности задумывается, о смысле жизни конечном. Это гьяна-йога. Она отрицает карму. Тут есть противоречие, потому что люди, занимающиеся кармой, не любят этих гьяни, философов доморощенных. А философы не любят людей, занимаясь кармическим трудом, потому что считают их жадными, завистливыми, то есть поэтому от них уходят. Они раздваиваются, монахи уходят от людей. Вот. Это гьяна. И когда гьяна исчерпывает себя, ведь человеческий ум тоже он ограничен, доходит до предела возможностей, есть много философий очень сильных, их шесть всего насчитывается философий мировых, больше не существует. Шесть генеральных философий, которые можно развить при помощи именно ума. Это уже сделано, то есть они уже существуют. Одна из них, например, карма-мимамса, что все можем получить благодаря усилиям труда. Работаешь — получаешь, не работаешь — не получаешь. Значит, все от меня зависит, от моих усилий, от моей работы. Это тоже вот. Есть вайшеши, когда человек понимает, что из атомов состоит мир одинаковых, хотя стихии разные, эту философию развивает. Есть философия, основанная на йоге, также размышления о мире через йогу Патанджали. И когда вот исчерпываются все эти вещи, то гьяни делает интересный вывод, очень простой. Теперь я знаю, что ничего не знаю, и опять все непонятно, почему так. То есть я изучил все эти механизмы, а вопрос остался прежний. А почему такой механизм? Неизвестно. Откуда это устройство вообще взялось? И тогда он понимает, что необходимо углубиться во что-то одно до конца. То есть в себя до конца, дойти до конца. Не рассматривать себя как часть этого мироздания материального, что я-то не тело, а я душа, а рассмотреть, с чем я связан как душа теперь, войти в другое измерение мира вообще, в другой мир выйти. Это медитация называется, аштанга-йога. Ашта значит 8 ступеней. 8. Яма, нияма, асана, пранаяма, пратяхара, тарана, тхьяна и вот самадхи. Тхьяна — это медитация, уже предпоследняя ступень — это тхьяна. И когда он углубляется в себя, он должен остановить при помощи пранаямы свою жизнедеятельность, асаны, чтобы жизненные силы управлять, движущиеся по телу внутри, затем остановить деятельность чувств, от объектов оторвать, ум остановить, И когда все материальные стихии в теле остановлены, он должен не потерять сознание, а как раз вот пробудиться, отличить себя от тела и увидеть другое измерение, где он на самом деле существует вечно. То есть обрести видение параматмы, сверхдуши, в собственном сердце. То есть увидеть Бога. Это аштанга-йога. И когда человек доходит до этого уровня, аштанга, уже видит самадхи, через самадхи видит сверхдушу в сердце, он очаровывается этим даршином, этим видением, этой встречей. Он полностью очаровывается, все чувства его пробуждаются, устремляются к этому объекту, и начинается бхакти-йога. То есть бхакти-йога. Смотрите, карма отрицает гьяна, медитация отрицает гьяну и карму, бхакти ничего не отрицает. Когда пробуждается бхакти, любовь к Богу, то снова возвращается к жизни. Он начинает и работать, и размышлять, и медитировать, все использовать в деятельности, в служении Богу. Это бхакти-йога. Получается, что это одна единая йога. Когда человек достигает бхакти, все йоги объединяются в синтез. То есть человек, служащий Богу, он работает для Бога, и думает, и изучает Бога всегда, и медитирует неотрывно от Него, то есть постоянно все чувства заняты. Это уже естественный процесс йоги. Если аштанга – это искусственный процесс сдерживания чувств, здесь, наоборот, чувства заняты служением становятся, они становятся духовными. Человек, то есть, достигает своей вечной, изначальной духовной платформы на уровне бхакти-йоги. Таким образом, вся эта йога, видите, одна – карма, гьяна, аштанга и бхакти-йога – это одно целое на самом деле. Но если у человека есть интерес к божественному, но при этом есть привязанность к карме, это карма-йога. Если интерес к божественному есть, но есть склонность к размышлениям, к философствованию, это гьяна-йога. Если есть интерес к контролю, управлению материальным миром, дает возможность аштанга-йога, ситхи развить в себе способности, сверхспособности, то это аштанга-йога. Если у него нет никаких материальных желаний, это уже чистая бхакти-йога. Все, душа чиста становится, нематериальна на этом уровне. Вот вкратце, что хотел сказать об этих уровнях йоги.
Александр Геннадьевич, вот такой вопрос поступил. О самых высших знаниях. Звучит он следующим образом. Что значит высшие знания? И что является жертвоприношением как таковым в основе своей? А в сериале «Махабхарата» учитель Дрона говорит Карне, что высшее знание дается кшатриям и браманам, а слугам нет. Жертвенный костер разжигает маслом, а печку кизиком.
Высшее знание и ягья – это как бы один предмет. Высшее знание – это знание о жертвоприношении. Например, если мы хотим, чтобы дерево росло, процветало, да, давало плоды, то мы должны поливать корень. То есть это и есть как бы суть жертвоприношения – найти корень творения. Гьяна-йога, то есть философия, предназначена для того, чтобы найти корень творения. А бхакти-йога, чтобы поливать его. И таким образом достигается совершенство во всех отношениях. И листья, и цветы, и плоды, и побеги – все будут наполнены силой, если поливать корень. И отсутствие знания, когда человек не знает, на что направить его усилия, жизненную силу, жертву не знает, он работает для себя. Когда работает для себя, это сравнится с поливом отдельно ветвей и листьев, не поливая корень, то есть. И тогда эта вот ветвь, она все равно высохнет, потому что дерево не получает питания. Если мы заботимся только о себе, то это называется эгоизм, и он противоречит принципу яги. То есть работать для Бога, для полного целого, для блага других живых существ. Вот это и есть как бы совершенное знание. И очень трудно достается человеку этот уровень, с большим трудом, потому что врожденная, да, у него склонность именно потреблять, заботиться прежде всего о себе. Он может о других заботиться, если с ним связано это. Если с ним не связано, ему трудно понять, что такое бескорыстная деятельность. Ему трудно встать на путь служения. Вот. И слуга есть как бы возвышенное, есть понятие служения, самое возвышенное, есть самое низменное, как служить брат, прислуживаться тошно. Слуга — это, значит, одно понятие. В материальном мире слуга — это человек неразумный, вот, низкого сословия слуга, который не знает, чем заняться, ему нужен господин, который бы руководил его жизнью. Вот. И обычно в материальном мире таких людей эксплуатируют просто, о них мало заботятся, их просто эксплуатируют. Это низкое такое, низменное состояние сознания. А слуга Бога — это уже освобожденное сознание, где человек пронизан трансцендентной любовью, знанием трансцендентным, то есть это величественное положение. Поэтому с материальной точки зрения слуга — это унижение, а с духовной точки зрения — это самое высшее положение, это абсолютная платформа. Если мы все будем слугами, то мир будет процветать. Если все будем господами, будем сражаться. Если будем слугами и господами, будем эксплуатировать друг друга и поднимать революции. Но если все будем слугами, будет гармония. Угу.
Спасибо огромное. Такой вопрос у меня будет. Ислам. Я знаю, что следом за нашим эфиром у вас следует еще один эфир и взаимодействие, и в связи с тем, что мы немножко сдвинулись технически в этом эфире, хотел бы выяснить это у вас, есть ли у нас какое-то время сейчас, чтобы задать вам еще какие-то вопросы.
Да, да, мы продолжаем.
Мы эфиру вашего следующего эфира.
Продолжаем, чтобы этот эфир тоже был полноценным. Продолжаем.
Отлично. Ребят, сейчас тогда вы можете задать свои вопросы, которые постоянно поступают в чат, то есть относительно жизни, относительно взаимоотношений с Богом, относительно Бхагавад-гиты, относительно всего того, что вас интересует и тревожит. Вы можете тогда сейчас эти вопросы задать здесь, Александр Геннадьевич, напрямую. Пожалуйста. Да, включай микрофон, Юль.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Позвольте быть первой. Недавно мы слушали лекцию о том, что важно, чтобы дома было установлено святое место. Расскажите, пожалуйста, об этом.
Алтарь, место нашего поклонения. Ну, человек же ему свойственно поклоняться, он же как часть целого, да? Поэтому он, видя что-то превосходящее его, восхищается либо человеком, либо природой, либо Богом. Вот. Он склонен поклоняться сильным мира сего или другим существам. Но высшая как бы форма поклонения — это поклонение Богу. И в доме, конечно же, у любого семейного человека должен быть алтарь. Предписано так, предписано. Потому что в доме что у нас? Много бытовых забот, разговоры о деньгах, о том, как жить дальше, вот, как вот быть с этим характером, с другим характером. Вот, то есть материально очень сильно давит, да, домашние наши заботы, они очень большие, емкие, занимают нас полностью. Поэтому мы устаем от домашнего быта в семье, хотя это наши близкие люди. Мы друг от друга устаем по этой причине. И чтобы вот снять с себя это бремя усталости, необходимо вот этот алтарь для очищения внутреннего мира, чтобы снова вспомнить, да, кто мы на духовной платформе, кто такой Бог, наши обязанности. Это дает нам снова энтузиазм, силы, новые творческие энергии продолжать дальше нашу жизнь, семейную и общественную жизнь, чтобы не превратиться в рутинную деятельность. Скучную, обыденную, бессмысленную вот такую вот, да, потому что человек — это не вьючное животное, конечно же. Ему нужно счастье при этом, которое развивается, это счастье. И вот это место алтарь называется, где мы предлагаем свою любовь. Пищу готовим, мы предлагаем на алтаре ее всегда. Для семьи готовим пищу, мы предлагаем сначала на алтаре ее. Но если это алтарь установленный, где Бог присутствует, да, какие-то изображения, то мясо не предлагается, рыба, яйцо. Не освящаются никогда эти продукты. Это тема как бы в других гунах. Если мы о Боге говорим, то мясо, рыба, яйца не предлагаются на алтаре. Только вегетарианская чистая пища. Вот. И эту пищу потом мы едим вместе со всей семьей. Таким образом у нас появляется обновление внутреннее. Духовная энергия входит через желудок прямо в кровь, представьте себе. Вы прям чувствуете, что ваша жизнь, она полноценная. Вы счастливы, в принципе, уже просто потому, что есть освященная пища у вас дома, хорошая. Ее нужно готовить в чистой одежде, не пробуя при приготовлении. То есть сначала на алтаре она принимается свыше. Мы не касаемся, мы нужно знать рецепты, нужно знать все специи, как и пользоваться, все ингредиенты. И когда мы на огне особенно готовим, нужно мысли свои вот, думать, что именно он первый должен поесть. Для него это делаем, не для кого-то еще. Так она готовится в таком сознании, эта пища. Алтарь. Также алтарю предписано предлагать благовония. Благовония, затем вода. Из раковины вот так вот наклоняется, в стаканчик льется из раковины. Потом платок, затем цветок. И если жаркое время, то опахала может быть. Такие вот есть, можно купить это в Индии или попросить, заказать можно такие вещи. Преферналии называются для того, чтобы служить алтарю. Вот. И в это время нужно петь святые имена или баджаны в семье, всей семьей. Это сильно скрепляет союз, то есть вам повезло, если ваши, конечно, близкие разделяют ваши, вот, ваши духовные наклонности, потому что это не всегда так, видите. Иногда вы просто не знаете, как при родственниках все это делать. Они не понимают, боятся. Но если ваша семья разделяет, вам, конечно, очень повезло, если вы всей семьей это делаете. Я это делаю всей семьей всю жизнь. То есть у меня конфликта никогда не было на этой почве. И, конечно, мы чувствовали всегда счастье семейной жизни. Уже 40 лет мы живем вместе. По-прежнему также интересно нам жить, еще даже более интересно, чем раньше. И все это увеличивается, развивается. Это мой опыт. Алтарь необходим. Иначе мы забываем Бога дома.
Александр Геннадьевич, добрый день. Всем здравствуйте. Вопрос от Ильи. Постоянно теряю веру, как в себя, так и во все. 3-4 дня сил много, потом опять сил становится меньше. Как быть? Можете ли дать рекомендацию?
Да, да, это очень хороший вопрос. Спасибо, да. Так и случается. Мы соприкасаемся с внешней энергией, мы забываем о Боге. Соприкасаемся с внутренней энергией, вспоминаем Бога. Наше положение называется тата на санскрите. Тата — это вот берег моря, где одновременно и суша, и море. Если волна накатывает, это часть моря. Если волна уходит, часть суши. Вот мы с вами тата. Если влияние, значит, духовной энергии, мы становимся духовными. Если духовная энергия отходит, то мы снова материальные. Значит, нам нужно общение. Тогда этого не будет происходить, таких вот резких перепадов. Нам нужно хорошее общение регулярное. Именно при помощи общения мы поддерживаем свое сознание духовное. Духовные знания и духовные все качества находятся в личности человека, который имеет эти качества, нужно общаться друг с другом. Вот вы общаетесь онлайн, у вас одни интересы, да, вам это помогает, естественно. Вы общаетесь онлайн, вы задаете вопросы, вы читаете, интересуетесь. Вот в этом общении мы не забываем, мы помним. Все божественные как бы знания всплывают, ответы, вопросы появляются, мы развиваемся, общаясь именно. С кем поведешься, того и набираешься. Поэтому при помощи регулярного общения можем поддерживать свое духовное развитие. Духовное общение на санскрите называется саду-санга. Санга означает вот эта связь, йога, общение. А саду означает чистый человек. Общайтесь с чистыми людьми, как бы со святыми людьми. Если вы не можете физически общаться регулярно, тогда читайте священные книги, это тоже саду-санга, тоже контакт духовный. Читайте те священные книги, которые вам понятны, близки сердцу. Это Евангелие, Библия, Коран, Веды, Бхагавад-гита, Шапаниша, то есть много материала хорошего. Выбирайте сердцем, читайте, изучайте. Появляются вопросы, спрашивайте, и будем развиваться. Я делаю так тоже.
Добрый день. Добрый...
Да, Руфин, давай.
Да, здравствуйте. О, у меня все полетело. Я бы хотела задать такой вопрос, он мне на самом деле уже давно вскрыл. В моем пространстве смешалось очень много религий. И для меня всегда стоял, ну это не стояло вопросом, мне казалось, что суть везде одна, и вопрос лишь, ну как бы в языке, наверное. Просто все говорят разными языками. Насколько важно именно определиться с религией? Важно ли и вообще о чем этот вопрос?
Определиться нужно в этом случае не с религией, потому что вы уже понимаете, что Бог один, и религия одна, значит, вы уже так как бы чувствуете это. Вам нужно сейчас определиться, значит, не с религией, а с образом жизни, какой вы выбираете. То есть разные религии, они предлагают разный образ жизни, разные заповеди есть. Правильно? То есть где-то есть простые совсем заповеди, где-то более сложные заповеди. Вот нужно свой уровень найти, чтобы не...
Ну, по сути, да, это про окружение, это про социум и образ жизни.
Образ жизни...
И вопрос не про что более.
Это только образ жизни. Например, мы говорим о вегетарианстве, да, освященная пища. А в других религиях не говорят об этом. Там можно есть мясо, допустим, жертвенное. Вот, вот разница существует в каких-то вот таких практических вещах, образе жизни именно. Вот, выбирайте, какой уровень чистоты вы можете принять, стандарты. Религии разные, потому что разные стандарты предлагаются разным людям. Кто-то может брать чистый стандарт и следовать, кто-то еще не может брать такой стандарт. Ему нужно другие правила дать для возвышения. Ну, есть первый класс, второй класс, третий класс, до 11-го. Вы идете в тот класс, где вы соответствуете, да, тому уровню. Тогда будет полезно. Если вы на уровне, скажем, 9-го класса, вы же не пойдете во второй класс. Это смешно будет выглядеть. И наоборот, если вы уровень второго класса, вас не запишут в 9-й класс. Не нужно это делать. Значит, сейчас выбирайте образ жизни. Читайте священные книги, правила, заповеди, выбирайте... Где ваш путь сейчас, ваш уровень определите. Например, чтобы практиковать преданное служение Богу, чистое, требуется 4 принципа. Отказ от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от азартных игр и незаконного секса вне брака. В браке только для зачатия детей. Вот 4 принципа, видите? Если вы готовы к этому, вы можете принять такой образ жизни. С медитацией на святые имена, и все процесс, он очень быстро пойдет, потому что это высокий стандарт. Но поскольку не все могут брать сразу высокий стандарт, берите, ну, посильные вещи. Это вы должны определить самостоятельно. А Бог один, вы правильно понимаете.
А что тогда по поводу противоречий, ну, по крайней мере, пока что нет. Вот, внимание, у меня супруг в одной религии, родители в другой религии, дети в третьей, сейчас я изучаю Бхагавад-гиту. А пока что, опять же, пока что никаких противоречий и непонимания нет. Но к чему это может привести к будущему, я пока что не понимаю.
Как только вы начнете соблюдать 4 принципа, начнутся противоречия. То есть делать это начнете. Когда пророк Мухаммед сказал всем последователям, что Бог один, никого это не возмутило, пока он не сделал практические выводы из этого. Значит, нет больше рабов и господ, и мужчина и женщина равны. Вот тогда начались войны. Понимаете, да? То есть практическое применение религии вызывает проблемы. То есть люди борются не за Бога, а за мясо и водку многие. Что у нас в христианстве можно пить, можно есть мясо, вот за что они борются. Вот что они отстаивают. А они не против, что Бог есть, нормально. Только вот кстати, на водку и мясо. Вот эту религию дайте. Понимаете, в чем разница? Вот вы, если вы попробуете соблюдать принципы, вы поймете, что это такое. Это далеко не каждый человек может сделать. Только самые искренние люди могут освоить все стандарты чистоты в этой жизни, прямо сейчас. Если есть искреннее желание. Люди неискренние, которых не так интересует Бог на самом деле, они хотят Бога использовать в своих интересах. Не Бог интересует, а их личная жизнь интересует, своя жизнь, свое богатство, свое здоровье интересует. Они интересуются этой жизнью только. Они могут что-то взять божественное, немножко оттуда. какую-то веру, да, постепенно ее развивать. Но если вы уже развили веру и понимаете, что Бог один на все религии, вам пора задуматься об образе жизни, более высокие стандарты принять.
Спасибо большое.
Здравствуйте еще раз всем. Александр Геннадьевич, у меня такой вопрос. Вчера мы смотрели отрывок, где говорилось про разум, ум, про эго. Вот у меня в связи с этим вопрос, то есть это на моем личном переживании. Как различить, когда у тебя говорит ум, а когда это все-таки разум? И как разум связан вот с этим понятием, когда говорят «действуй от сердца» или «говори от сердца»? Вот если можно, в вашем мнении, пояснить, чтобы простым языком это понять.
Хорошо. Иерархия такая описана. Чувствами управляет ум. Значит, это область эмоций и восприятия. Формы, звука, слов, членораздельной речи, касаний, запаха, вкуса, да? Это ум. А? И это вот, эта информация, эти ощущения ассоциируются в уме в разные образы. Он может синтезировать, воображать на этой почве что-то. Это эмоции различные. Это ум. И он выбирает самое приятное для чувств, а неприятное отвергает с огромной силой. То есть отвращение прям буквально испытывает, либо сильную привязанность испытывает. Это платформа ума. И он не думает о последствиях, он очень прост. Водка дает приятное опьянение. Он говорит, надо пить регулярно. Вот. Разум, однако, он понимает последствия. Думает о последствиях того, что человек принимает. Насколько это благоприятно для его цели жизни, да? Для его здоровья, допустим. Для его общения с близкими людьми, для служения Богу. Это разум отвечает. Он говорит, нет, пить не нужно много, ты станешь алкоголиком, у тебя жена, у тебя дети, пример должен подавать. Это разум говорит, да? Он видит будущее, последствия. Но разум контролирует ум, так, хорошо. А что контролирует разум, чтобы понять, что же такое разум? Это же не только здоровье, да? Это еще и высшая цель в разуме. Разум контролируется священными писаниями, вот почему они даются человеку, разумному, homo sapiens. Только у человека есть религия, да, своды правил и заповедей. Высшие стандарты существования, не животные, а именно духовные. И разум контролируется Писанием. Если вы знаете Писание, хорошо. Ну как, если вы законы государства знаете, вы не будете нарушать их, верно же? А если не знаете, можете нарушить. Также нужно знать эти законы. Вот мы только что сейчас говорили, да, нужно выбрать священные книги, свой уровень и практиковать, зная, да, что мы делаем. Тогда разум становится сильным, убежденным. Если не будет священных писаний, то человек на что опирается? Не на разум тогда, а на мнение ума. У всех разные мнения, у всех свои стандарты. И разум подчиняется уму, теряет силу, видите? И ум ведет тогда к чувственным наслаждениям все ниже, 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 и люди постепенно, постепенно, постепенно скатываются, вся культура. То есть без священных писаний мы видим, деградация наступает. Если люди не принимают, не осмысливают эти писания, не практикуют, неминуемо, да, произойдет вот эта тяга вниз к чувственной деятельности, к наслаждениям. Это еда, солнце, выкупление, оборона. Вот обостряются вот эти потребности. И значит, священные писания нужно читать, разум будет сильным.
Александр Геннадьевич, вопрос. Как же в этой истории услышать, что говорит сердце?
А, сердце? Хороший вопрос. Да, да, да. Сердце, в сердце хранится тайная мечта. Тайная мечта. У каждого человека есть тайна в сердце. Он не знает ее сам. Но он знает, что ему нужно что-то обрести в этом мире, неизвестное, неведомое, неслыханное, не существующее в пределах этого мира даже, превосходящее все его ожидания. То есть он верит в какое-то чудо, сверхъестественное чудо человек верит в сердце. Вот это чудо, эту веру нельзя терять, вот это сердце нельзя терять. Нельзя в сердце пускать смыслы ниже, скажем, просто ради денег жить или ради там, простых таких примитивных вещей. А вот это вот в сердце, когда себе пробудилась тяга к таинственному, неизведанному, сверхъестественному, да, к всепривлекающему, что-то такое вот чудесному, то есть это стремление к Богу на самом деле. Вот это наше сердце. И если мы как бы будем хранить эту тайну в своем сердце, мы будем чувствительны к этим проявлениям божественным. Мы, как искреннюю душу не обманешь, говорится, да? Может, не понимать, но чувствовать, что это хорошо, это мое, это мое. Это то, что я должен делать на самом деле. То есть это вера наша. Без веры мы не можем опираться на сердце.
Спасибо.
Добрый день. Добрый день. Можно вопрос задать?
Да.
Слышно?
Кто говорит? Да, да, Шнар.
Это Шнар, да. Александр Геннадьевич, вопрос такой. Можете развернуть вообще тему, что такое вообще кармическая задача? И вот есть ли разница между миссией и кармической задачей? Она вообще может перейти в миссию? И как это вообще понять? Угу, угу. Сейчас очень модно, много все говорят, вот у тебя там есть кармическая задача. А вот как я понять?
Есть такое понятие, да. Кармическая, скажем, программа. Даже не задача, это программа. Ну, судьба. Это судьба называется, другими словами, или карма. Карма – это тоже судьба. Мы в прошлом совершали много деятельности, в прошлых жизнях, в этой жизни. Она определяет нашу судьбу, будущее. При этом сохраняется свобода выбора у человека. И кармическая задача называется прарабдха карма, проявленная карма. Вы женщина, это проявленная карма. Значит, ваша кармическая задача быть, ну, согласно этому определению женщины, быть матерью, женой, дочерью, да? И еще профессия может быть какая-то, может и не быть, этого достаточно. Если быть хорошей матерью, хорошей женой, хорошей дочерью, этого уже достаточно для жизни, для судьбы женщины. Вот эту, если задачу выполнить, это главная задача ее. Родить хороших детей, воспитать хороших детей, это сверхзадача вообще. То, что на женщину, да, возлагается особая роль. Особое. Потому что хороших людей мы нигде не возьмем, только как нужно их породить. Вот эту науку должна знать женщина. Это ее задача. Но бывает так, что женщина выше этой задачи. Рождается женщина, но задача у нее выше. Не семья, не дети. А, скажем, какая-то духовная, общественная деятельность, служение Богу. Мать Тереза, допустим, возьмите. Да? Я не знаю там подробностей, но если взять этот образ, который представляют нам, она много сделала благотворительности. Она много испытывала сострадания к людям, как вот, ну, так ее представляют. Если вот, вот это мать мира, скажем. Это тоже мать, но уже мать мира, других масштабов. Это уже миссия. То есть миссия означает, что мы живем ради других, это уже миссия. Пока мы живем ради себя, это наша кармическая программа просто. Все живут ради себя, имея материальное тело. И животные, и люди, и все только себе. И дерутся, если что-то им не достается. Это кармическая программа. Обычная биологическая программа. Где он рождается, растет, существует, действует, увядает и умирает. Все, программы другой ни у кого нет. Это наша кармическая программа, и все мы разделяем ее. Но у человека есть еще миссия посвятить эту свою как бы природу, материальную, высшей цели, что принести благо, ну, как можно больше живым существам, не только людям, всем живым существам. Это великая миссия. Это уже миссионерство. А бывает, что человек приходит просто исполнить какую-то задачу, карму. Исполнитель называется. Возьмите Чикатило. Ну, что он родился? Убил там десятки людей, да? Десятки людей. И все, его расстреляли. Все, что он сделал, это исполнитель. Он пришел, чтобы осуществить самую плохую карму. Убить тех, кто был предназначен для убийства в его вот программе. И все, и больше никакой задачи у него не было. Он просто ушел и деградировал человек. Пошел в ад. Это исполнитель называется. То есть в материальном мире все мы приходим как исполнители, но мы можем стать миссионерами. У каждого есть этот выбор у человека. Вот, поэтому вопрос хороший, что миссия – это как раз наше призвание у всех. По меньшей мере, да, самое минимальное, что мы должны сделать хорошего в жизни – это спасти собственную семью от деградации. Себя и собственную семью. своих близких. Это минимальная программа миссионерства. И максимально можем еще заботиться о многих других людях. Угу. Хорошо?
Добрый день. Еще один вопрос. В процессе обучения студент начал замечать свои внутренние мысли и чувства, начал пробуждаться гнев, осуждение, оценка высказываний, и усиленно все это стало проявляться наружу. А хочется это уничтожить в себе и избавиться, вообще жить в любви и в сострадании. Что вот для этого порекомендуете и что делать со своим состоянием, когда они усиливаются?
Так как говорят христиане, дьявол внутри нас находится. Я вот хочу, у меня добрые намерения, у меня есть желание духовно продвигаться, но вдруг я замечаю, что внутри есть дьявол у меня, который мне напоминает какие-то дурные вещи. Вот я чувствую, что зависть вылезает, там, или жадность, или критика, вот эти вещи. Что делать? Они обычно молятся подолгу, но я не думаю, что у вас будет столько времени, может быть, на молитву и на уединение. Я повторяю мантры. Мантры. Чтение священных писаний входит тоже в эту практику. Контроль ума. Это йога. Мантра медитации – это мой путь. Мне это помогает. Постепенно ум очищается, становится светлым, независтливым, уходит желание критиковать. Ум становится как бы дружественным с моим выбором пути, не противоречит, не мешает мне. Вот. На это нужно время и практика. Практика очищения ума называется, омовение. Мантра. Ман – это ум, тра – это освобождение, очищение ума. Это трансцендентная вибрация, которую нужно повторять и внимательно слушать звук. Я это практикую уже около 40 лет, видите, поэтому вот у меня есть опыт, я могу говорить об этом. Если бы я этого не практиковал, я бы не смог сегодня ответить на ваши вопросы.
Спасибо большое. Друзья, у нас еще есть время для одного вопроса. И мы с вами подходим к завершению нашего сегодняшнего эфира.
Если возможно, еще один вопрос по питанию.
Пожалуйста. Вот,
первой ступенью, первым шагом в духовном пути – это отказ от мяса, рыбы и яиц. Хорошо это, когда, допустим, это Индия, там, да, в нашем климате, насколько это долго вообще для организма полезно и возможно? Отказ полностью от белка получается.
Ага.
При том, что у нас, например, зима, холод.
Нет, от белка нельзя отказываться полностью. Он есть в вегетарианских продуктах, такие как орехи, потом рис, ну и другие. То есть я что хочу сказать, что питание должно быть полноценным. Вегетарианскую кулинарию нужно изучить. Это более чем полноценная диета. Даже иногда мы ограничиваем себя от каких-то бобовых, потому что все-таки холестерин там есть, видите, даже вот в вегетарианской пище избыток холестерина может быть. Вот, поэтому это миф. Ну, судите сами, если я 40 лет вегетарианец всей семьей, и дочь выросла с рождения вегетарианка. Ну, в нашем климате мы жили на Дальнем Востоке, мы жили на Урале. Сейчас живем вот в Средней Азии здесь, тут больше фруктов может быть. Тем более в наше время, когда столько вот такие сообщения транспортные, да, все продукты есть, любые, какие хотите. Есть индийские магазины, вот можно купить специи. Вот, поэтому здесь не вижу никаких препятствий. Нужно изучить кулинарию. Есть такая книга «Ведическая кулинария». Нужно заглянуть туда. Вы удивитесь, там больше, оказывается, вкусов, чем можем себе представить. Если хотите очистить тело, вот, омолодить тело, то готовьте кичри. И хотя бы в течение недели ешьте только кичри. Это рис и мунгдал вместе варятся. И больше ничего. Но если будет трудно есть, немножко соли можно. И, может быть, если совсем трудно, чуть-чуть масла. Рис, он адсорбирует, горох, он расширяет, вытесняет. Значит, вытесняет и сорбирует, вытесняет и сорбирует. Две функции. Вот. И вы почувствуете себя моложе через неделю. Такой рецепт есть.
Вы затронули самую вкусную тему, Александр. Молодость и вкусную еду. И все сразу оживились в эфире моментально. Александр Геннадьевич, огромное вам спасибо за ваше сегодняшнее присутствие. Мы благодарим вас за все, что сегодня прозвучало. И на этом наша сегодня встреча подходит к завершению.
Спасибо всем, да. Спасибо. Спасибо за ваш интерес искренний, за ваши вопросы. Ну и да, готовьте раз в неделю пир, пожалуйста, дома для своей семьи. Будете счастливы. Спасибо.